естественно, хотел почитать стихи для представления. Но все-таки не могу не коснуться лермонтовской темы, которая меня немножечко встревожила таким отношением к Лермонтову. Значит, здесь прозвучало такое: Лермонтов – гений. Это неоспоримо, это все понятно, да? Вот. У вас было противоречие в вашем докладе. Вы сказали, что гений за пределами своего таланта – обычный человек. И я совершенно с этим согласен. Но сосредоточились именно на нем, как на человеке, а не как на поэте, не как писателе. Вот. Понимаете? Не, что он дал? И возникает вопрос, что такое гений? Я с этим вопросом приставал своей учительнице по литературе, которая привила мне любовь к литературе. Вот. А что такое гений? Почему Пушкин гений? Почему Лермонтов гений? И она не смогла мне ответить на этот вопрос. Она говорила, у них замечательные стихи. А что, у Баратынского хуже? А у Фета хуже? А у Кюкельбекера, а у Петра Вяземского? Что, хуже? В чем? Вы простите, в таком случае... Да, мы поговорим, что такое хуже, что такое лучше. Но это сейчас. Так вот, суть говоря, мне пришлось затратить десятки лет, прежде всего, чем я понял, что все-таки Лермонтов гений. Именно как поэт и как прозаик. Прежде всего, как прозаик. Вот. Но и как поэт. Я хочу, вот, чтобы не занимать много времени, попробую разобрать именно стихи, а не личные качества Лермонтова. Который, понимаете, вот эти сплетни через 200 лет о его жизни меня до глубины души возмущают. Понимаете? Ну, сплетни о Пушкине, о том, как было. Так вот, смотрите. Вот смотрите. Что такое гений и как, что гений — это тот поэт, тот писатель, который решительным образом повернул литературный процесс, который идет непрерывно, и не каждому дано этот литературный процесс хоть как-то повернуть. Настоящий поэт вмешивается в литературный поэт, а гений поворачивает. Вот смотрите, что у Лермонтова, простейший пример, ну, Цирих, да. Мне в детстве сказали, что если поэзию можно пересказать прозой, то в таком случае это не поэзия. Казалось бы, в Цири можно пересказать прозой. Это эпический жанр, там рассказывается о том-то и так далее, содержание. Но когда пытаешься пересказать, что-то теряешься. Что-то теряется. Смотрите, как пользуется Лермонтов художественным языком и что он внес в поэзию. Немного лет тому назад, там, где сливаясь и шумят, обнявшись, будто две сестры, струя рагвы и куры, был монастырь из-за горы, и ныне видит пешеход столбы обрушенных ворот, но не кури, ну и так далее. Смотрите, давайте первые шесть строк. Немного лет тому назад, там, где сливаясь и шумят, обнявшись, будто две сестры, смотрите, Лермонтов здесь делает метр и ритм. Совпадает. То есть, до первой точки немного лет тому назад, да? То есть, на каждом слове ударение, да? То есть, метр совпадает с ритмом, да? И дальше так же. И только во второй строке он делает перихи, так называемые. То есть, когда в одном слове два ударения. Немного лет тому назад, там, где сливаяся шумят, и в слове сливаяся, вот его смысл и звучание совпадают. Они слились, понимаете? Дальше, смотрите, немного лет тому назад, там, где сливаясь, шумят, обнявшись. Смотрите, пока течение плавное, и слог Лермонтова совершенно плавный. Нет ни одной буквы «Р». Теперь реки слились. Немного лет тому назад, там, где сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры, струя рагвы и куры, был монастырь из-за горы, ины и так далее. То есть рев этого слияния виден наглядно. Еще одно. Смотрите. Немного лет тому назад, там, где сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры, так, был монастырь из-за горы. Смотрите. Во всех строчках Лермонтова, да, так сказать, семантика, ну, смысл и синтаксис совпадают, да, то есть членение такое. Немного лет тому назад. Закончено по смыслам. И только в одном стихе он допускает такое называемое слово «энсюбэмо», ну, сломанный стих. Смотрите. И был монастырь из-за горы, и ныне видит пешеход. То есть у него строчка оборвалась на половину. И вы видите именно то, что человек видит, когда он выглядывает из-за горы, когда ему открывается вид из-за горы. Правильно? Вот это. Вот этот художественный язык, который следует понимать, который каждый должен открывать для себя, вот это есть. Разведите еще маленький пример. Выхожу, следите, да? Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит, да? Смотрите, значит, тут выхожу один я на дорогу, а блестит путь. Это что, тавтология? Мы можем Лермонтова можем обвинить, так сказать, что он неграмотно поступает? Нет, конечно. Здесь не только в том, что это Млечный путь, слово путь прозвучало, да? Но вот глядите, что получается. Проследим за взглядом КВФ. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь у меня. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. То есть Лермонтов осеняет себя крестным знамением. И тогда в слове кремнистый мы слышим явственно крест. И тогда дорога и путь превращается дорога в шоссе, а путь это судьба. Понимаете? Вот это то, что делает это сам. Вот на этом следует сосредотачиваться, а не говорить, понимаете, все люди имеют какую-то биографию. Если хотите, можете сосредоточиться на моей биографии, предположим. Да? Было бы очень много интересного. Но это не определяет его как поэта и как прозаика. В поэзии есть стихи, и стихи следует разбирать. Ну, и чтобы я уложился в эти 10 минут, разрешите мне немножко почитать.
Почему не надо читать? Дай не
подумать. Значит, есть такое мнение, что от того, что мы разложим, да, то превратим это дело в труп. Тот, кто не понимает поэзию и не умеет ее разбирать, никогда не научится ее слушать. Просто-напросто. Потому что литературоведение существует не для того, не для каких-то профессоров там и так далее, а литературоведение служит для поэтов и читателей. Если мы не понимаем, что мы читаем, то в таком случае немножко не о чем говорить. Ах, как хорошо, ах, как красиво. А я вас спрошу, что такое гений? Я вас спрошу, а что такое красиво? И вы мне скажете так же, как вы и сказали, что, дескать, на вкус и цвет товарища нет, одному кажется красиво, а другому нет. Так ли это? Почему мы все восхищаемся Лермонтовым? Почему нам кажется, что это красиво всем? Я не знаю человека, который не сказал бы, что, например, вот эти стихи, которые я процитировал, не красивые. Значит, что-то объективное есть, и это надо знать. Так, хорошо, все. Вот это стихотворение посвящено Лермонту, поэтому я с него начну. Родная речь. Я говорю вам русским языком, которым поражен был в раннем детстве. Тот лепет мой в двухлетнем малолетстве владеет и сейчас моим стихом. Не закрепляя жестко смыслы слов, язык родной открыл мне мир созвучий, где все на первый взгляд решает случай. Прочнейшая основа всех основ. Я выхожу из дома налегке, открытие оставив за плечами. Учусь играть со звездными лучами и говорить на русском языке. Немножко об осенних стихов за окном. Вы видите, что, да? Вот вы глядите, лес красив, и утомленный знойной зеленью зрачок расширенно рассеянный по слайдам осени скользит. Стена листвы не столь плотна, но так порой листопролитно переливаются тона, что лес для вас из листьев слитных. Но вы вглядитесь в каждый лист, приблизьтесь к миллионам кружев, их покидающая жизнь повергнет вас в печаль и ужас, как страшен лист полуживой, как бы затронутый проказой, как смерть берет его не сразу, но краем судорогой цветной. Нет, вновь с усилием листья слив, глядите, осень золотая, и вслед за вами отступая, и я зрачок свой расширяю, и я смотрю, как лес красив. Увы, я не религиозен. Всю веру тайную мою я приношу, как в церковь, в осень, и о судьбе ее молю. Я поклоняюсь краскам смерти, сквозь поредевшую листву я обращаюсь к синей тверди, шепчу, как тускло я живу, прошу дать сил смирить гордыню, и пусть в конце хотя бы раз увидеть, прежде чем остыну, тепло моих удивленных глаз. нащупать под листвой тропу, пройти шурша по яркой тризне и долгую начать судьбу, хотя бы на миг еще при жизни. Молитва на икону «Спас в селах». На, если кто представляет, на Рублевскую.
В силах.
По-церковнославянски в селах. Умереть в расцвете сил, ни минутой позже, чтобы белый свет был мил, помоги мне, Боже. Пусть моя стареет плоть, так уж ты устроил, но не приведи, Господь, душу мне расстроить. Ты же знаешь, что играть невозможно стоя, то ли двигаешься вспять, то ли ждешь покоя, если скажешь ты, пора, слово не нарушим, коли кончится игра, упокой и душу.
Ну, если можно, мы оставим на следующий. Я надеюсь, что...
Сейчас Иосиф... еще
благословение. Хорошо.
Да. Просто я еще... Как король, отлагая корону, отправляется в грусть и покой, с облегчением вздохнув и тоской, клен по ветру пустил свою крону. Скоро холод, усталость от лета и от осени бурной в висках, на написанных солнцем листках умирает последняя клетка. И у клена не царственный вид, да и царство его опустело, и в мое постаревшее тело осень душу загнать норовит. И последнее. Ну, чтобы не, на этом не заканчивать. Зимы начало. Считаться ли мне с моими летами и не играть с тобой в снежки, считать ли нас с тобой отпетыми, снося улыбки и смешки, не целовать тебя на улице и снег не плавить на губах, не называть тебя безумицей, читая страсть в твоих глазах. Но нет, пока ты мной любуешься, я любовь свою несу, пока ты шепчешь мне простудишься и обнимаешь на весу, пока до головокружения кружу тебя и снег кружит, что мне все лето исчисления, когда мне миг дано прожить.